Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Воспитывает ли христианство слабых людей? Религия и вера для слабаков? Чем отличается вера в себя и вера в Бога? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Можно сказать, что практически тропическая жара пришла в среднюю полосу России. Мы посмотрим, как мы в этом всем будем выживать с нашей этой повышенной влажностью. Кстати, о повышенной влажности. У меня сегодня в гостях Дмитрий Розет, пастор церкви, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований города Санкт-Петербург. Дим, привет.
Добрый день.
Да, и, собственно, сегодня вот мы решили поднять такую тему, как вера для слабаков. На самом деле, те темы, которые мы сейчас поднимаем этим летом в программе «Б», они, собственно говоря, сформулированы нашими слушателями, да, вот в тех комментариях, которые мы читаем. Поэтому мы отвечаем на те комментарии наиболее частые. Поэтому сегодня вот такая тема «Вера для слабаков» со знаком вопроса, хотел бы сказать, да, чтобы не было... Значит, я в свое время помню, была такая интересная миниатюра актера, который потом, кстати сказать, стал христианином и стал монахом вообще православным, да? Ушел в монашество. Вот там он пытался, не знаю, помнишь ты или не помнишь, пытался знаки препинания показывать визуально. Да?
Честно говоря, нет, но неважно.
Да, ну вот это интересная такая штука. То есть, чтобы вы поняли, вера для слабаков со знаком вопроса. Да? И, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, воспитывают ли христианство слабых людей, как вы думаете? Начать бы я хотел с небольшой цитатки Сергея Фуделя. «Христианство пост? Да, несомненно. Христианство милосердие? Да. Христианство и послушание, любовь к церкви? Да. Христианство еще и многое другое». Да? Вот про это многое другое попробуем сегодня поговорить. Дмитрий Розет у меня сегодня в гостях. Вот скажи, Дим, как ты думаешь, откуда взялся этот миф, что христианство – религия слабых, религия рабов, воспитывающая трусость и безволие, ее придумали забитые рабы, ну и так далее, и тому подобное, у которых не было не хватало мужества бороться за лучшую жизнь. Откуда вообще этот миф родился? Как он вообще стал таким устойчивым мифом о христианстве?
Ну, я сразу говорюсь, я... не историк культуры, то есть я вряд ли могу назвать дату и фамилию человека, который все это дело придумал, хотя, может быть, есть какой-то источник, где впервые эта идея появилась. А в принципе, я думаю, что, как любой миф, это появилось из головы людей. У нас подобных мифов довольно много. Там девочки-плаксы, очкарики, ботаники, только слабаки лечат зубы под наркозом, только слабаки ходят на красный свет. На самом деле...
Тормоза, да, трусов, да-да-да-да.
Да-да-да, все эти вещи, они достаточно социально укоренены. Это в определенном смысле такие стигмы, ярлыки, которые люди навешивают на других, просто потому, что это позволяет не разбираться в том, что нам не нравится. Все помазано равномерной черной краской, и можно уже не вникать в детали. Причем интересно, что как в детали христианства, так и в детали рабства в данном случае, потому что, насколько я понимаю, историки говорят, что вот эта вот такая картина рабства, которую мы видели в детских книжках времен социализма, она не совсем соответствует действительности, поэтому я думаю, что если бы люди доставили себе труд разобраться и в христианстве, и в рабстве, и в том, как это совмещалось, я думаю,
картина... В рабстве была... во времена Римской империи еще.
Ну, да, ну и потом есть разница между, допустим, иудейским рабством и римским рабством, если уж на то пошло. Рабство в Библии, оно вообще несколько иначе выглядит. Не то чтобы это снимало вообще все вопросы, но оно есть там принципиальные различия. Но важно понимать, что если мы говорим о возникновении христианства, то вообще говоря, оно возникло среди свободных людей. Да, вот мы читаем книгу «Деяний», мы видим тысячи людей, которые становятся христианами. И это, в общем-то, свободные люди, которые пришли в Иерусалим на Пасху. Да, то есть это люди, которые там пришли из разных государств, говорили на разных языках, которые услышали на собственном языке вести Христе и стали христианами. Все апостолы были свободными людьми. Апостол Павел вообще был дважды свободен, потому что он был еще и римским гражданином, на него не распространялись какие-то вот моменты, которые угрожали евреям. Мы знаем, допустим, что он мог потребовать суда кесаря, он этого сделал, его вынуждены были отправить для разбирательства.
Он вообще мог потребовать суда любого, да, не могли осудить без судебного разбирательства.
Да, ну плюс его там и распять не могли, в конечном итоге ему отрубили голову. То есть там и есть такие моменты, которые в Писании просто есть. То есть для того, чтобы придать христианскую окраску, нужно просто заранее все вот их из Писания повыкидывать. Вот. Ну и потом надо иметь в виду, что, опять же, христианство появилось не в Риме, оно появилось в Иудее. Как я уже говорил, там несколько иная была история с рабством. Но да, христианство было популярно среди рабов, но, опять же, вопрос вот в чем, по какой причине оно было среди них популярно. И я думаю, что гораздо более простой, понятный и достоверный ответ будет не в том, что это христианство позволяло рабам оставаться рабами, но это было бы достаточно странно, а в том, что оно давало людям, которые были лишены в какой-то смысле, в каком-то смысле внешней свободы, свободу внутреннюю, она давала людям, у которых, может быть, не было больших надежд на земное будущее, надежду на будущее, которое они обретут после окончания этой земной жизни. Поэтому картинка совсем другая может сложиться, если мы просто немножко поменяем акценты, внимательно отнесемся к тому, о чем говорят Писания, и вот перестанем накладывать на людей какие-то приятные и привычные нам шаблоны.
Угу. Да, у нас есть комментарий, Ольга написала, да, так считают многие, что вера – это надежда на кого-то, а надо надеяться на себя. Наивно полагают, что могут все решить сами, но это, конечно, работает до первой большой катастрофы в жизни.
Ну, во-первых, надежда на другого человека – это естественная и нормальная часть нашей жизни. Мы не можем прожить жизнь абсолютно, так сказать, абсолютной автономией от всех. Нет, в принципе, наверное, можно там уйти куда-то на Северный полюс, отрезать все телефонные линии, вот, питаться там снежком и подснежным ягелем, если он там растет на Северном полюсе, я уж не знаю. Но человек, который живет в каком-то обществе, который как-то вот ведет более-менее социальную жизнь, он не может обойтись без того, что вы садитесь в автобус, вы надеетесь на то, что водитель вас довезет до какого-то места. Вы когда появляетесь на свет, ваши родители надеются на то, что акушеры ничего плохого не сделают, у вас нормально из материнскую трубу извлекут. Это то, что преследует нас с момента нашего появления на свет до момента, когда нас положили в гроб, и преследует в данном случае не обязательно негативно, это такая вот часть нашей жизни. Мы не можем обойтись без надежды на другого человека, точно так же, как мы не можем обойтись без кислорода, без воздуха. Это вот настолько естественно. И утверждать, что в каких-то случаях надеяться на других людей – это плохо, а в каких-то – это хорошо. Вот альпинисты, они лезут наверх, да, вот эта знаменитая песня Высоцкого, да, «Если друг оказался вдруг». То есть на самом деле это вот альпинисты многие, которые особенно романтизируют это дело, они говорят о том, что вот нигде нет такого доверия друг другу, как в связке, когда жизнь одного зависит от другого человека. Люди специально туда лезут ради вот этого ощущения в том числе. Собственно, что в этом плохого само по себе? Другое дело, что если надеяться на другого человека можно по-разному, можно надеяться на другого человека тогда, когда это необходимо, можно сваливать на другого человека ответственность за какие-то вещи, которые ты должен делать сам, и тогда это будет уже не очень хорошо. То есть, когда, там, допустим, взрослый мужик сидит на шее у своих родителей и надеется, что они его прокормят по гроб жизни, это становится уже какой-то патологией. Поэтому надеяться на человека нормально, но как любую вещь нормальную человек способен испортить очень капитально, и зачастую это делает. Так что не думаю, что здесь есть какая-то принципиальная проблема именно в этом.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите ваше мнение, воспитывают ли христиан слабых людей, по вашему мнению, и ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно, для нас важна поддержка. Уже ставя лайк или комментируя, вы поддерживаете проект «Программа Б». «Программа Б» – это проект, который ориентирован на те темы, который помогает вам в поисках Бога, помогает вам в духовной жизни. И это очень важно, и те комментарии, которые вы пишете, для нас очень важно показывать, что мы попадаем в какой-то нерв и в очень важную, наверное, важные темы нашей аудитории. Спасибо вам большое за это. И, конечно же, для нас важна и ваша материальная поддержка. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Можете пройти по ссылочке, там можете оформить разовые либо ежемесячные пожертвования любым удобным вам способом. Способов сегодня стало меньше, но мы все равно как-то учимся выкручиваться и поддерживать. Любая сумма для нас очень важна. Друзья, спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты, поддерживайте нас материально. В описании к эфиру можете, вы найдете ссылочку для этого. Друзья, мы продолжаем. У меня в гостях пастор Дмитрий Розет. Мы говорим о такой теме «Вера для слабаков», как бы под знаком вопроса. Вот у нас еще да, некоторые комментарии. Сергей написал: «Занимательная беседа». Спасибо, Сергей. Айна написала: «Я бы на эту тему говорил бесконечно, но переубеждать никого сейчас не стал бы. Сама начала сомневаться много на это причины. Реально надо надеяться на самого себя в первую очередь». Сергей написал: «Христианство, напротив, воспитывает в людях силу воли». И она еще написала: «Опять же, вера, она сплачивает людей, помогает меньше совершать зла по отношению к другим».
Ну, как бы да, тут сложно поспорить. Ну, единственное, что в первую очередь полагаться на себя... Все зависит от ситуации. Есть вещи, когда вы можете полагаться на себя, есть вещи, когда вы не можете полагаться на себя. Если... Допустим, у вас аппендицит, ну, как вы будете полагаться на себя? На то, что вы там ментальным усилием выдавите из себя этот червеобразный отросток, у вас все пройдет? Нет, вы вызываете скорую, вас везут в больницу, вы доверяете сначала человеку, который телефон вам сделал, потом там телефонной компании, потом водителю скорой, потом там анестезиологу и хирургам, тем, кто будет ухаживать за вами в палате после операции. То есть вы доверяете огромному количеству людей и не можете поступить иначе. И сказать, что в этом случае вы должны в первую очередь доверять себе, я думаю, что не совсем корректно. Есть ситуация, когда нужно полностью полагаться на другого человека и даже как бы ставить свою жизнь, здоровье в зависимость от него, потому что вот наша жизнь, она к этому нас располагает. Вообще такие вот абсолютные утверждения, они здесь очень опасны. Очень важно смотреть на такую конкретную ситуацию, потому что в зависимости от ситуации наши поступки, наши отношения, они могут принимать совершенно иной характер, совершенно иной вид. Очень опасное обобщение.
Угу. Вот как ты думаешь, противоречит ли христианство тому, что сейчас популярно в обществе? Насколько вообще этические идеи христианства сейчас актуальны?
Такой вопрос забавный. Христианство вообще всегда противоречит тому, что происходит в обществе. Я не знаю, опять, не культуролог, не историк, но я не знаю, лично я, истории, в истории периода, когда христианство бы не противоречило каким-то человеческим приоритетам, человеческим ценностям, не в том смысле, что христианство не человеческое, а в том смысле, что человечество греховно. Да, то есть, соответственно, какие-то моменты, которые люди считали для себя важными, придавали им какую-то ценность со знаком «плюс», а христианство, наоборот, смотрит на них как неважные, на какие-то вещи со знаком «минус». Поэтому всегда какой-то вот момент конфликта был. Другое дело, что в разные времена он по-разному проявлялся. Ну, ценности человеческие меняются, поэтому какие-то вот новые ценности по-другому вступают в конфликт с христианством. То есть, допустим, если там в каком-нибудь 16-17 веке проблема была с отсутствием любви, допустим, к некоторым категориям людей, то сейчас проблема, наверное, в том, что сейчас любовь понимается как некая вседозволенность и абсолютная распущенность. То есть меняются вот акценты, но все равно к христианству естественным путем человек не приближается, но все равно для человека остается таким вот контркультурным моментом. А вот что касается актуальности этических идей, ну, можете считать, что это моя личная идиосинкразия. Я не очень люблю слово «актуальность» применительно к христианству. И, собственно, многие люди говорят о том, что в погоне за актуальностью мы как раз теряем смысл христианства, потому что вот важный момент относительно христианства в том, что христианство не актуально, оно вечно. То есть оно говорит о тех вещах, которые неизменны, которые всегда одинаково важны и которые всегда одинаково работают, одинаково истинны, независимо от того, что меняется в людях. Актуальность все-таки говорит о некоем вот соответствии моменту. Вот мы попали в момент, а оно актуальность сегодня. Нет, христианство было вот то же самое христианство. Я имею в виду не христианство как социальный институт, как христианство в какой-то вот форме, которую оно приобретает, а христианство как учение Христа, как то, что мы находим в Евангелии. Это относится ко всему, о чем мы сегодня будем говорить. Тут важно вот этот момент разделять все-таки для себя. Вот. Я уверен, что оно актуально именно потому, что оно вечно. То есть оно неизменно актуально для каждого момента. Вот. И, собственно, как это можно проверить, удостовериться в этом? А христианцы до сих пор спорят. Вот прошло 2000 лет, а до сих пор какие-то идеи христианства в разные времена разные вызывают у людей реакцию. Положительную, болезненную, у кого-то там до ненависти доходят, до пены у рта. Но важно, что люди не могут остаться к ним равнодушными. Они постоянно людей будоражат. И это говорит о том, что да, это до сих пор важно цеплять за живое. Ну, давайте конкретные примеры. Да? Как бы пример такой хрестоматийный. Кто не работает, тот пускай не ест. Да, это то, что, в принципе, вот в нормальных светских семьях детям внушают с детства. Откуда это? С Писания, апостол Павел написал. А другие моменты более такого абстрактного характера. Милосердие даже к врагам, сострадание, умение прощать, просить прощения, необходимость поддерживать мир, да, необходимость бороться с ненавистью, да, понимать свое несовершенство, чтобы прощать какие-то несовершенства другим. Это все ценности, которые в Писании есть. Как это все можно назвать приходящими вещами? Это то, что делает нас людьми, с которыми можно жить. Да? Вот без этого человечество просто друг друга бы съело, убило, угрызло и так далее. И поэтому, да, христианство, оно вечно неприходящее именно за счет того, что оно указывает на моменты, вот каким человек в принципе должен быть, да, для чего человек вообще был создан, и каким мир должен был бы быть, если бы не грехопадение Адама. Ну, собственно, и будет однажды.
Угу. Русский философ Николай Бердяев писал, что христианство изнутри побеждало варварство и грубость души образовывало человека. И это очень важно, мне кажется, цитата, когда мы говорим о влиянии, да, на человека или человечество. Ну, например, Ильин очень, у него есть «Христос и культура», да, такая небольшая работа, где он обосновывает. Да. Там есть спорные тезисы, но, безусловно, очень интересные. Да. Я, в общем, могу отослать к его работе. У нас есть комментарии. Айнан писала: «Люди без воплощения веры напоминают жестоких одиночек, ни во что не верящих, порой даже в себя. Поэтому все равно я не против церквей, их права ходить туда или нет». Спасибо вам за эфир. Очень приятно с вами быть и слушать, и слышать. Сейчас мало адекватных и честных эфиров. Очень много нового узнаю, порой пересматриваю свою точку зрения. Спасибо, Айнан. Для нас это очень важно. Александр написал: «Есть сила, она помогает. Чем больше, в общем, нехорошего ты делаешь, тем хуже. Проверено жизой». Марина написала: «Я не считаю себя слабой, но церковь успокаивает. Вера в Бога – это сила».
Вот такие. Ну, интересный комментарий, но вот по поводу комментария Айны, к сожалению, я с ударением тут не совсем уверен. Но, понимаете, сплачивает людей очень разные вещи. Да? Вот как в школе, да, люди дружат против кого-то. Сплотились, они едины, им хорошо, у них замечательно, но они сплотились ради того, чтобы гнобить какого-то человека, который не может себя защитить. Единство – это тоже не абсолютная ценность. И иногда, как вот про Афанасия Великого говорили, или он там сам о себе говорил, «Атанасиус контра мунда», да, «против всего мира». Почему? Потому что есть ситуация, вот есть вещи, за которые надо бороться, даже если там против тебя весь мир, и как бы единства никакого здесь нет, и, может быть, там ты падешь жертвой своих убеждений, но есть вещи, которые вот, как бы, за которые надо драться, потому что нельзя не драться. Поэтому Еще раз, возвращаясь к своему предыдущему тезису, очень важно не обобщать какие-то вещи слишком сильно. Тут очень многое зависит от ситуации. Вот эти абстрактные понятия, которыми мы оперируем, там, сила, слабость, единство, там, что-то еще, они приобретают совершенно иную окраску в зависимости от ситуации. Там та же сила, которая вот выглядит очень хорошо, когда, я не знаю, сильный человек защищает слабого, да, она выглядит очень плохо, когда сильный человек гнобит слабого. Да, это вот не вопрос того, что оно хорошо, потому что хорошо, а вопрос в том, как мы это употребляем и откуда мы это берем, на чем основаны вот какие-то моменты, которые свойственны нашей жизни. Поэтому вот я почему так с неохотой обычно говорю об абстрактных вещах, потому что там очень много нюансов. И разговор иногда расплывается просто вот из-за этого, поэтому все-таки важно какие-то четкие моменты, реперы такие для себя расставлять.
Угу. Ну вот, кстати, раз уж мы и в комментариях у нас есть эта тема, да, вера в себя и вера в Бога, в чем все-таки отличается вера в себя и вера в Бога? Ты тоже отчасти затрагивал насчет мы надеемся или полагаемся на других людей. Противоречат ли они друг другу вот эти вещи?
Ну, по факту вера в себя и вера в Бога отличается объектом, да, в кого мы верим. Дело в том, что здесь, опять же, слово «вера», оно имеет очень разную окраску. Мы верой называем...
Я чуть-чуть прерву, буквально вот маленькое пояснение, да, значит, я часто, иногда слышал такое, что главное верить, неважно во что и в кого. Главное верить, вот тогда у тебя все будет хорошо. Вот в этом смысле еще здесь важно.
Ну, я думаю, что это, не желая никого обидеть, я думаю, что это очень неразумная идея, потому что все-таки, мне кажется, важно, в кого верить, во что верить хотя бы по конечному итогу, потому что, ну, каждый человек в жизни испытывал разочарование. Мы кому-то доверяли, мы на что-то полагались, оказалось, что вот то, во что мы верили, то, на что мы полагались, оно вот развалилось у нас под ногами. И в глобальном смысле, там, типа каких-то политических систем социализма, и в человеческом, я думаю, что были люди, которые подводили вас, и в технологии, да, вот вам там нужно выйти из квартиры, у вас, бац, там замок сломался. Казалось бы, вот работал 200 лет, и вдруг сломался. Поэтому, вот возвращаясь к тому, о чем я не договорил, когда мы говорим о вере, все-таки верой мы называем иногда очень разные вещи. Вера как признание некоего факта, который не требует доказательств. Вера как доверие. Вера как верность. Вот все эти разные компоненты, они очень важны для понимания того, как вот относиться к этим вещам. То есть вера в себя как некое вот признание факта, аксиомы своего существования. Ну, что в этом плохого, да? Я верю, что я есть. Было бы глупо, если бы я впал в какую-то крайность и утверждал, что меня не существует. Это все какой-то вот, я не знаю, фантазм, какая-то вот странная идея, блуждающаяся в голове какого-то там летающего макаронного монстра, живущая своей жизнью. Доверие себе... Ну, человек, который не доверяет себе, наверное, тут уже какие-то психологические отклонения, психические, ну, человек, который вот совсем нечестен там, сам с собой, наверное, тут уже совсем плохо. А верность себе, тут вопрос хороший. Я думаю, что быть верным себе надо, потому что это залог некой честности, искренности, последовательности человека. И верность себе, своим убеждениям, ну, даже неправильным, она хороша все равно. То есть, когда человек вот все-таки... во что-то верит в этом смысле, вот не то, что это все равно, но человек, который во что-то верит, у которого какие-то ценности есть, какие-то убеждения, с ним всегда проще, чем с человеком, который меняет свои убеждения как перчатки, поэтому если у человека есть убеждения, он заслуживает уважения по определению, любой человек заслуживает, но вот его позиция заслуживает уважения, с ним можно иметь дело, потому что он не кашеобразный, ты всегда можешь понять, чего от него ожидать, что он от тебя хочет. А вот религиозная вера в себя, самообожествление, она противоречит первой заповеди. То есть, с христианской точки зрения, это грех, это нехорошо. Вера в свою несокрушимость, она как минимум наивна, потому что мы знаем массу примеров того, что мы очень сокрушимы, и очень легко сокрушимы. Но при этом я думаю, что есть определенная здоровый промежуток, где даже христианин может иметь некую здоровую уверенность в себе. Если вы представляете себе пределы своих возможностей, если вы представляете себе свои способности, там, свои знания, то, наверное, вы можете быть уверены в том, что вы что-то сделали. В данном случае вы шага не сделаете, вы не сможете встать с постели, потому что вы не будете уверены, что нога под вами не подломится. Поэтому есть какой-то вот номинальный уровень здорового доверия к себе, здоровой надежды на себя. Опять же, это иногда нас подводит, потому что, ну, вроде как все нормально, потом вот что-то сделал, и оказалось, что ты не смог. Вот ты слишком сильно себя понадеялся. И об этом тоже надо помнить, но все-таки в этом нет ничего плохого. Мы исходим из какого-то опыта, который вот периодически по жизни меняется. Более того, я думаю, что ситуация, когда христианин или вообще верующий, или даже неверующий, он отказывается вот от этой здоровой уверенности в себе ради какой-то мистической там вот надежды на то, что оно само собой произойдет, это плохо. Опять же, для этого не обязательно быть христианином. Вот когда человек, ему больно, он сидит дома и думает, что он собой, само собой рассосется, вот, и ждет, пока у него там перитонит будет, или там челюсть отвалится, или там зрение совсем пропадет. Вот для этого не обязательно быть христианином или там мусульманином или язычником или кем-то еще. Это просто вот такая функция человека, когда мы слепо надеемся безо всяких каких-то причин на что-то там вот за пределами самих себя. И когда христианин вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, думает, что я пойду, и Бог за меня там напишет контрольную, или когда он вместо того, чтобы готовиться к соревнованиям, там, тягать штанги и бегать марафоны, он думает, что я там выйду, и Бог там победит моей рукой всех противников, ну, это бред сивой кобылы.
Это... Не поверишь, но я знаю такой случай.
Абсолютно верю, но это в любом случае бред. И к христианству это не имеет никакого отношения. Это именно вот функция такая человеческого мозга, которая легко встраивается в абсолютно любую систему. И у атеистов это есть, у агностиков это есть, у христиан это есть, у мусульман это есть. То есть мы же говорим когда о христианах, но не говорим о каких-то рафинированных сверхчеловеках, которые лишены всех проблем и недостатков. Нет, христиане такие же люди, у которых такие же когнитивные диссонансы в голове, такие же какие-то вот проблемы мышления, такие же зациклы. Может быть, они немножко лучше об этом знают, потому что у них есть внешняя точка зрения на свои проблемы. Но Библия все-таки это не учебная психология, поэтому нам всем приходится бороться с какими-то моментами, с которыми борются и другие люди. Вот есть общечеловеческие проблемы и такая вот проблема, когда человек снимает с себя ответственность, перекладывая на кого-то другого, она свойственна людям грешным вообще. Поэтому еще раз, вера в себя, вера в Бога отличается объектом. Важно, что мы вкладываем в понятие веры. И есть какой-то момент здоровый, когда надеяться на себя, полагаться на себя необходимо. Без этого просто невозможно жить. Другое дело, что очень важно трезво и здраво понимать свои ограничения для того, чтобы не причинить вред себе и другим людям. Вот, собственно, и все.
Вот как ты думаешь, все-таки воспитывает, самый главный вопрос нашего эфира, воспитывает ли христианство слабых людей? То есть, вот опять же, люди, ну, часто, вера – это убежище слабаков, вера – это для тех, кто боится реальности, скрывается там в церкви от проблем, вот говорит, на все волю Божию ничего не делает и так далее.
Вот... Честно говоря, у меня настолько много ответов возможных на этот вопрос, я даже не знаю, какой выбрать. Ну, давайте попробуем самым простым путем пойти. Я думаю, что нет. Я не думаю, что христианство воспитывает слабых людей. Но есть одна оговорка. Дело в том, что мы все по-разному оцениваем какие-то вещи, как слабость или сильную сторону. Для многих людей, допустим, неспособность украсть то, что плохо лежит, это слабость. Там, неспособность дать по морде там, другому человеку в ситуации, когда ты считаешь это правильным, это слабость. С христианской точки зрения, вот, неприкосновенность чужого имущества – это сила. Да? Не дать человеку по лицу, даже когда ты имеешь такую возможность ради чего-то более высокого, победив, подавив в себе вот этот животный инстинкт – это сила. Оценочные суждения, они, опять же, очень сильно зависят от того, из какого мировоззрения, контекста мы исходим. Поэтому, да, я думаю, что с точки зрения мирской, наверное, христиане в чем-то слабее других людей. В конце концов, если помнишь, ну, если наши зрители помнят, есть такая притча в Евангелии, притча Христа о неверном управителе, который использовал деньги своего хозяина, чтобы приобрести себе расположение каких-то вот светских мирских людей. Господь завершает эту притчу, он говорит: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Вот, в этой притче Господь абсолютно не хвалит этого человека, вопреки тому, что часто думают. Писание нигде не считает хитрость добродетелей. Вот, наоборот, Писание там... Потом, когда Господь объясняет все эти вещи, он говорит о том, что верный в малом вот, многое будет доверено. То есть Господь, вопреки тому, что делает этот человек, подчеркивает, наоборот, верность. Вот, мир считает хитрость добродетелью, христианство считает добродетелью верность. И вот... Это такая дихотомия, да, вот эта вот разноголосица, она как раз показывает, насколько по-разному оценим какие-то вещи. А то, что человек прячется в церкви, опять же, не всегда бывает плохо. То есть было же время, ну, по крайней мере, так считается в популярных каких-то источниках, когда людей там в церкви не убивали, да, не находили вот какое-то спасение. В Израиле так было, да, человек, который случайно убил человека для того, чтобы его не... казнили за это убийство, он бежал в специальное город-убежище, где там его дело рассматривалось, ему давали убежище. В этом не было ничего плохого, это было совершенно законное, нормальное средство спасти свою жизнь в ситуации, когда тебе угрожала некая смертельная опасность. Поэтому я не думаю, что христианство воспитывает слабых людей. Я думаю, что христианство дает людям слабым определенный способ найти силу, которой нет в них самих, да, вот как бы максимизировать свои сильные стороны, минимизировать свои слабые стороны. Это касается всех людей. Христианство просто это делает правильно, потому что это придумано тем, кто сотворил наш мир. Я в это верю. Но, в принципе, любая человеческая система, любая психологическая система, идеологическая, она тоже ведь на это нацелена. Мы все хотим максимизировать свои сильные стороны, минимизировать слабые. Вот. Поэтому, да, но, опять же, со стороны мира, со стороны людей неверующих, не христиан, то, что делают христиане, может показаться слабостью. Но нет, я не думаю, что христианство – это система, когда слабые люди воспитывают слабых людей.
Да, у нас есть интересный комментарий насчет твоего про храм как убежище. Вообще идея храма как убежище очень стойкая в культуре, в современной культуре в том числе, да, если вы посмотрите любые фэнтези-вселенные, созданные авторами, или сериалы, например, «Горец», или сериал, недавно прошедший второй сезон, там, «Ведьмака», да, то как там храмы, да, было место безопасности. То есть там нельзя было убивать. И когда там что-то происходило, это что-то сверх такое, то есть святотатство и зло в концентрированном виде. Да? То есть вот идея о том, что храм, где поклоняется Богу, это место, это убежище, это естественно даже в современной культуре, совершенно религиозном и, ну как совершенно религиозном, максимально религиозном, да, скажем так. Вот. При этом это все равно сохраняется.
Да. Хотя эта идея не христианская.
Да, абсолютно.
То есть она неплохая. На самом деле было бы хорошо, что в нашем мире были такие вот убежища, куда человек мог бы убежать, не бояться за свою жизнь, по крайней мере, в рамках закона. Но эта идея к христианству не имеет ничего общего. Христианства нет. Вот. Нет, в иудаизме, еще раз, была идея городов-убежищ, да, но в христианстве, как в Новозаветном, там вот чего-то подобного тому, что церковь – это место, где там вот что-то нельзя делать. Там вообще об этом понятие церкви как здание в Новом Завете.
Это скорее связано с язычеством, с неоязычеством, да.
Может
многие
быть.
Вещи.
Да, да. Но если абстрагировать это от каких-то идеологических моментов, я думаю, что убежище для немощного – вещь неплохая. Но все мы бываем иногда слабыми, всем нам нужна какая-то помощь. Да, вот. Возвращаясь к предыдущему примеру, да, человек, который болен или попал в аварию или что-то еще, для него там операционная или там реанимация, или там что, машина скорой помощи – это убежище. Это нормально. Или там, когда вот вокруг происходит какая-то там катастрофа любого порядка, да, если вот есть место, где ты можешь спрятаться от стихии, опять же, это нормально. Угу. Я думаю, что очень многие люди, которые... вот в реальности считают себя очень сильными, когда они столкнутся с непреодолимыми какими-то вот вещами, я думаю, для них совершенно инстинктивным будет желание вот оказаться в безопасном месте, там, на возвышенности во время наводнений, да, там, где-то там в укрытии во время шторма. И они не будут очень сильно думать по этому поводу и какими-то моральными сомнениями терзаться. Самосохранение – это нормальный совершенно момент. Главное, чтобы он был контролируем и не приводил к панике. Но, опять же, многие люди, которые вроде бы такие сильные, хорошие, нормальные, в какие-то вот трудные моменты они панике поддаются.
Комментарий у нас Найна написала: «Увы, люди часто становятся бесчеловечными, а вера, она призывает к добру. Я про эту сплоченность». Ну, как раз про твой комментарий по поводу сплоченности. Ну,
поэтому я говорю, что очень важно в контекст эти вещи поставить. Хотя, опять же, да, вот иногда, очень часто бывает, что для того, чтобы сделать добро, необходимо пойти против всех.
Угу. Да, Сергей, потому что... да, у Сергея интересный комментарий. «Самая сильная сила на земле – это вера, самая слабая – это надежда. Недаром говорят, и каждому воздастся по вере его». Вот это, слушай, кстати, противопоставление надежды и веры, да, силы и слабости, очень часто в культуре, да, и как бы огромное количество вот всяких афоризмов, связанных с надеждой, которые отбирают тебя надежду и так далее.
Ну, не только в культуре, там, папа Хейген тоже потоптался по этой теме довольно активно, не только он, но и его предшественники по метафизическим таким христианским моментом. Писание говорит о том, что надежда – это якорь крепкий для души. Да, у всего в Писании есть, у всего, что Господь нам дает, есть конкретная функция. Да, вот. Проблема в том, что когда мы используем вещи не по назначению, они работают плохо. Если вы микроскопом забиваете гвозди, он плох в качестве молотка, но хорош в качестве микроскопа. И наоборот. Поэтому у надежды есть очень конкретная функция. Да, она не заменяет веру. Эти вещи, они взаимодополняющие. Они вот вера, надежда, любовь – три вещи, которые Писание соединяет вместе. Да, любовь из них больше. Да, любовь никогда не перестанет. Но по той причине, что настанет момент, когда мы ни в вере, ни в надежде не будем нуждаться, потому что мы увидим все так, как оно есть. Это само собой произойдет. Но в Библии абсолютно нет ничего, что противопоставляло бы веру и надежду как одно круто, а второе там подпорка для слабых. Нет, это вещи, которые вот работают вместе очень хорошо. И, собственно, ну, можно там продолжать, на самом деле, разговор на тему. Я думаю, что это именно вот какая-то флуктуация такая психологическая, популярная, из поп-культуры взятая, которую подхватили некоторые проповедники и активно пихают ради своих каких-то вот идей, не библейских, сразу замечу.
Да, Генрих Сенкевич писал в своем знаменитом романе «Кама Гридеши»: «Христос велел любить людей сильнее, нежели ненавидеть зло, ибо учение его есть любовь, а не ненависть». И вот про силу и слабость я хотел бы с тобой поговорить. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Дмитрий Розет. Значит, христианские добродетели – смирение, послушание, доверие, покорность. Это вот проявление слабости или силы? Как раз на них идет ссылка про то, что вот христианство для слабаков.
Я сейчас отвечу, просто маленький комментарий. Если бы Сенкевич был у нас тут в студии, я бы спросил, откуда он это взял. Потому что, опять же, Писание не градуирует любовь к людям по отношению к добру, ко злу. Вполне можно ненавидеть зло так же сильно, как любить других людей. И я согласен в том, что христианство, оно не о ненависти к злу. То есть не в этом смысл. Но для христианина настолько же естественно, по идее, должно быть ненавидеть зло, как любить других людей. Это вот как бы вещь, которая не оценивается количественно. Это просто вот должно быть присуще природе христианина. В идеале так оно должно быть. И ненависть здесь имеется в виду. Важно понять, что в Библии любовь и ненависть – это не столько эмоции, не столько чувства, сколько действия. Да, вот именно состояние совместимости и несовместимости. Да, вот твоя любовь к людям означает твою расположенность к ним, да, твою, то, что ты вовлечен в их жизнь. А твоя ненависть к чему-то означает, что ты не хочешь иметь с этим ничего общего. То есть такое состояние, вот знаете, как ненависть как непереносимость состояния, когда ты находишься с чем-то в одном месте. Вот ненависть к злу, она примерно такая. Любовь к людям, наоборот, ты хочешь быть вовлеченным в их жизнь, ты хочешь носить их бремена, ты хочешь как-то вот им помогать. Это вот не количественно, это качественное состояние. Поэтому с Сенкевичем я бы поспорил. Ну, ладно, оставим Сенкевича в
покое. Про христианские добродетели.
Да, про христианские добродетели.
Проявление слабости.
Ну, в принципе, я, наверное, повторю то, что я сказал раньше. Все очень сильно зависит от ситуации. По собственному опыту и по опыту еще многих других людей я могу сказать, что вообще Наша жизнь, наша психология, вот как бы культура, в которой мы живем, она не располагает человека ни к смирению, ни к послушанию, ни к доверию, ни к покорности. То есть, наоборот, у нас такой вот все-таки культ некой силы присутствует. И в ситуации, когда ты понимаешь, что ты должен проявить послушание, ты должен проявить смирение, ты вот как бы... Ну, вот эта раскольниковская вещь, да, там, тварь ли я дрожащий или право имею. Вот когда ты встаешь перед этой дилеммой, поступить правильно, даже если это предполагает отказ от употребления силы, это очень непростая вещь, потому что тебе приходится ломать самого себя, тебе приходится понимать, что люди на тебя посмотрят как на идиота, там, на слабака, на что-то еще. Это очень непросто, и поэтому... В определенном смысле, в очень серьезном и большом, когда христианство требует от людей проявления этих вещей, оно требует от людей быть сильными. Другое дело, что есть такой феномен, когда... И он, опять же, знаком очень многим людям. Мне он знаком. Когда ты по природе, по своей, там, человек, я не знаю, там, пассивный или там, трусливый, или... еще кто-то, и ты начинаешь оправдывать вот эту свою пассивность или трусость, или там вот какую-то вот еще какие-то нехорошие вещи красивыми высокими словами. Да, там называешь свою там трусость, там стремление к миру, свою пассивность, там покорность, чем-то еще. Это именно игра слов, очень важно называть вещи своими именами. Вот когда человек может делать зло, но не делает, это требует определенной силы. Или когда человек, допустим, делает зло вопреки огромным, или не очень огромным, но все равно каким-то препятствиям, когда вот это не так просто сделать, это тоже требует определенных сил. Это не просто, когда люди говорят, быть христианином просто, ну, попробуйте. Собственно, в чем вопрос-то? Давайте. От того, чтобы быть христианами, вот именно библейскими христианами, хуже не будет ни вам, ни кому другому. Да, то есть, наоборот, вы будете хорошими людьми, любящими людьми, милосердными людьми, прощающими людьми, умеющими признать свою вину людьми. Это то, что вот, является общечеловеческими ценностями, это нормально. Поэтому, пожалуйста, станьте христианами. Попробуйте, как жить христианской жизнью, потом скажите, просто это или нет. Потому что большинство людей, которые говорят, что быть христианом очень просто, они имеют в виду ритуальную сторону христианства. Когда мы выполняем какие-то внешние обязанности, а при этом живем как попало. Вот у Лескова такая чудная совершенно есть струя, да, как бы тема в его произведениях, где там вот происходит миссионерская деятельность среди каких-то вот народов Дальнего Востока. Я же не помню, кто там был, немцы, чукчи, венки, но какие-то вот народы сибирские. Там как раз вот такой момент, что... жители этих районов не доверяют своим единоплеменникам, которые стали христианами, потому что тем со своим Богом очень просто. Они типа пошли, попросили прощения, Бог им простил, и дальше можно жить как угодно. То есть такому человеку доверять уже больше нельзя. Да, в бытовом понимании христианства так оно, наверное, и есть. Но если мы говорим о христианстве, как оно есть, то ведь покаяние – это не просто, когда ты пришел, сказал, прости меня, и пошел заниматься, чем попал. Да, это все-таки предполагает сокрушение, понимание своей вины, понимание того, что Христос умер за тебя. Само слово «покаяние» предполагает изменение мышления, что ты ненавидишь грех, вот то, о чем мы говорили выше. Да, ты вот испытываешь состояние несовместимости с тем, что ты делаешь. Поэтому, когда мы смотрим на какие-то реальные вещи, да, это сложно. Всегда со стороны просто. Вот когда ты смотришь на какие-то вещи, там, водить машину просто, там, заниматься ядерной физикой просто. Ну, что, ну, кнопки человек нажимает там на ядерном реакторе, и нормально. А в реальности, когда вот ты начинаешь заниматься какими-то вещами, ты понимаешь, что все это очень и очень сложно. Есть огромное количество нюансов, которые со стороны просто не видны. Большинство людей, которые говорят о христианстве, они похожи на людей, которые смотрят на церковь через витражи со стороны. А вот они говорят, о, как красиво, да, там все замечательно, тихо, там музыка красивая звучит, все остальное, ничего. Я тоже так бы мог, но не хочу. У меня там другие, более какие-то полные жизни. Они не видят полноты жизни, которая там происходит. Вот им просто не нравится то, что они увидели через мутное стекло. Вот, поэтому христианские добродетели, если мы понимаем их правильно, это проявление силы, потому что это, в общем-то, противно человеческой природе. То есть мы Христианство предлагает человеку поступить правильно, вопреки его естественному стремлению поступить неправильно, и это всегда сложно. Вот. Но Писание говорит о том, что мы всегда можем использовать какие-то красивые слова для прикрытия зла. И в этом случае, да, это на самом деле нехорошо, это слабость. Но понять, что происходит на самом деле, наверное, в основном может только сам человек. То есть притворяется он или действительно живет всерьез какими-то вещами.
Да, у нас много комментариев, а времени не так много осталось. Валентин написал: «Увы, но многие из нас забывают в том числе о том, что самый главный постулат «я из вас дам». Любое вероисповедание – это прежде всего основа для осознания того, что есть хорошо, что плохо, что можно, а что нельзя». Алексей написал: «Разве нет более совершенного инструмента созидания человеческой натуры, кроме как религии, придуманной сотни лет назад? Неужели человек обязан пользоваться камнями вместо зажигалки?» Наталья, много комментариев, я тебе сразу говорю. Наталья написала: «Жаль только, что человечество на оккультуривании останавливается, дальше не идет. Есть еще такое: Бог у меня в душе». Но это вообще отдельная тема про Бога в душе. Даже вот тронуть не будем трогать. Дмитрий написал: «Вера для силачей. Интересно, а когда похлебку на благословение обвинял и отца слепого обманул, это хитрость?»
На какой комментарий я отвечу?
А вот давай-ка. Постепенно. Но я бы начал вот с последнего, да, с трактовки того, что сделал Яков, да, вот, и последовательно.
Вы знаете, ну, собственно говоря, и Писание, на мой взгляд, изображает это как некую хитрость, да, некую вот такую не совсем честную игру, да, человек воспользовался слабостью своего брата для того, чтобы там получить некие вещи. Другое дело, что за всем этим стоит некий вот всеобъемлющий план Бога, да, и это другой пласт этой истории. Если вам интересно более подробно, у нас времени просто все-таки маловато для этого, у нас была целая программа на эту тему в нашей программе «Аргумент» Центра апологетических исследований. Вот если вы зайдете на наш канал в YouTube, там мы с пастором Александром фон Шмидтом подробно разбирали историю Исаака и Якова. Вот там был разговор про всю эту историю с похлебкой. Я думаю, что вы там найдете много интересных мыслей, потому что Александр фон Шмидт, он немножко так вот нетривиально смотрит на вещи и задает очень интересные вопросы. Так что посмотрите. Но опять, в Библии, возможно, для кого-то это сюрприз, многие люди ведут себя как пилоты. Они делают вещи, которые делать нельзя. То есть то, что какой-то поступок или что-то вот описано в Писании, это не означает, что мы должны поступать таким же образом. Это далеко не всегда пример для подражания, далеко не всегда проявление веры, далеко не всегда проявление праведности. Библия – это книга о грешных людях, которых спасает Бог. Вот к вопросу «Азвоздам». Да, очень большая часть Писания – это закон. То есть Господь дает людям закон и угрожает им наказанием в случае нарушения и поощрением в случае его исполнения. Проблема в следующем. Апостол Павел пишет, что законом познается грех. Закон изначально был дан таким образом, что он для человека был невыполним. То есть не потому, что Бог хочет мучить людей, а потому, что задача закона была изначально показать человеку на его проблему. То, чтобы человек увидел, что он не способен сам вернуться к тому, что он потерял и что он оставил. Поэтому Писание, оно ведет человека к Евангелию, к вести о том, что Христос сделал для людей, он сделал то, что мы сами для себя сделать не могли. Поэтому, не споря с тем, что «аз воздам» в Писании есть, все-таки главным в Писании является не обещание воздаяния, потому что это будет похоже на пинание мертвой лошади, а обещание или там весть о том, что Христос сделал для нас, и обещание того, что если мы эту милость, которая нам оказана, примем верой, то мы будем иметь вечную жизнь. Вот эта весть Евангелия, она главная. Ради нее все написано. Она является центром Писания.
На этом мы поставим многоточие сегодня, потому что у нас осталась одна минута. Хотелось бы прочитать немного из Священного Писания, второе послание Коринфянам, 4 глава, с 5 стиха. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. И здесь все сказано о силе и слабости человека, и силе Бога. Большое спасибо. Дмитрий Розет сегодня был пастор церкви. У нас в гостях говорили мы о том, что вера не для слабаков. Друзья, каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим про самые важные вопросы человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.